Глава 11. Печать и письмо. Через открытое окно, выходившее в один из внутренних дворов Алькасара, доносились выкрики команд. Должно быть, начинался развод караула. В комнате, куда привели капитана, стоял только неимоверных размеров темный письменный стол, заваленный бумагами и книгами и производивший столь же внушительное впечатление, как и человек, который за ним сидел. Человек этот методически просматривал один документ за другим. И время от времени, обмакивая гусиное перо в фаянсовую талаверскую чернильницу, что-то писал на полях, причем сходу, не тратя ни секунды на обдумывание. Словно мысли его сами собой облекались в слова, а слова стекали на бумагу так же легко, как чернила, с кончика пера. Это продолжалось довольно долго, и человек за столом не поднял голову, даже когда лейтенант Мартин Салданья в сопровождении сержанта и двоих королевских гвардейцев тайными дворцовыми переходами доставил сюда Диего Алатристе. Доставил, поставил посреди кабинета и оставил наедине с хозяином. Тот невозмутимо, будто находился в полном одиночестве, продолжал разбирать бумажную гору, так что капитану вполне хватило времени, чтобы внимательно разглядеть его. Дородный и осанистый, большеголовый, краснолицый, черноволосый, с темной остроконечной бородкой, начинавшейся прямо под нижней губой, с густейшими, распущенными на концах, торчащими в стороны усами. Одет он был в темно-синий, отделанный черными плетеными лентами шелковый калет и такого же цвета короткие штаны. Только олевший на груди крест ордена Калатравы, белый отложной воротник да тонкая золотая цепь несколько оживляли этот скромный и строгий наряд. Хотя Гаспар де Гусман, III граф Оливарес, получил герцогский титул лишь спустя 2 года после описываемых нами событий, этот испанский гранд к своим 35 годам уже находился в зените могущества и влияния. Юный Филипп, государственным делам предпочитавший праздненство и охоты, был слепым орудием его воли. Возможных соперников Оливарес устранил, убрал, удалил, причем иных так, что дальше уже и некуда. Приближенных покойного государя и прежних своих покровителей, герцога де Уседу и монаха Луиса де Альягу, отправил в ссылку. Герцога де Асуну изгнал из страны, забрав все его имущество в казну. А герцог де Лерма не поплатился головой лишь потому, что успел укрыть ее под красной кардинальской шляпой. Дело в шляпе, как острили по этому поводу в Мадриде. Тогда как Родриго Кальдерона, игравшего заметнейшую роль при дворе покойного государя, казнили на площади при большом стечении публики. И теперь никто не стоял поперек дороги у этого умного, образованного, бешено-честолюбивого патриота, крепко взявшего бразды правления империи, могущественней которой в ту пору не было на свете. Нетрудно представить себе, какие чувства обуревали Диего Алатристе, когда он оказался наедине со всесильным министром в этой просторной, пустой, если не считать ковра до письменного стола, комнате, единственным украшением которой служил портрет покойного короля Филиппа II, деда нынешнего нашего государя, висевший над неразожженным камином. Да, нетрудно вообразить, какие мысли вихрем пронеслись у него в голове, особенно после того, как он, без малейшего напряжения и усилия, ни на миг не засомневавшись, узнал в Оливаресе того рослого и тучного человека в маске, который имел с ним беседу в заброшенном особняке у ворот святой Варвары. Того, к кому его круглоголовый спутник обращался, ваша светлость, и кто перед самым уходом, помедлив на пороге, еще раз потребовал, чтобы крови пролилось как можно меньше. «Надеюсь, — думал капитан, — что мы обойдемся без гарроты. Конечно, болтаться в петле тоже удовольствие сомнительное, но все же это лучше, чем когда тебе медленно, но все туже и туже сдавливают горло этим омерзительным приспособлением на винте». А палач приговаривает: «Не прогневайтесь, сударь, я человек подневольный». А этому еще будут предшествовать все прелести допроса с пристрастием. Дыба, жаровня, национальная наша обувь, называемая «испанский сапожок». Ибо ведь никак невозможно просто отправить человека на тот свет. Непременно надо сначала измытарить его до умопомрачения, вытянуть из него предварительно все жилы, а заодно и признание по всей форме. Совсем плохо, что под аккомпанемент такого струнного трио Диего Алатристе петь не захочет, так что мучительная канитель, ожидающая его, обещает стать весьма продолжительной. Конечно, будь выбор за ним, он предпочел бы окончить свои дни в бою. И Всевышний лекарь поступил бы справедливо, прописав на прощание старому солдату укольчик шпагой или свинцовую пилюлю. Вот это было бы дело. Да здравствует Испания и все такое, глазом моргнуть не успеешь, а ты уж среди ангелочков. Ишь, чего захотел, так легко не отделаешься. Не об этом ли толковал Мартин Салдания, когда нынче на рассвете явился в тюрьму, чтобы доставить его в королевский дворец? Сдается мне, Диего, на этот раз ты испекся.
Ничего, бывало и похуже.
Нет, хуже не бывает. От того, кто желает тебя видеть, не отобьешься.
Тем более, что Алатристе отбиваться было нечем. После схватки в театре, когда только вмешательство англичан спасло его от неминуемой гибели, капитана разоружили. Даже вытащили припрятанный за глинищем нож.
«Теперь мы в расчете», — промолвил принц Уэльский с помощью гвардейцев, разняв сражавшихся и тем самым сохранив жизнь Алатристе. Потом вложил шпагу в ножны и под рукоплескание публики вернулся вместе с Бекингемом в ложу, потеряв интерес к происходящему. Дона Франсиско де Кеведо отпустили по личному приказу короля, которому, судя по всему, понравился его последний сонет. Из пяти нападавших двоим под шумок удалось улизнуть, один был тяжело ранен, и еще двоих арестовали вместе с капитаном и поместили в соседнюю камеру. Но проходя утром под конвоем Салдании по тюремному коридору, Алатристе увидел, что она пуста. Граф Оливарес продолжал разбирать почту, а капитан с угрюмой надеждой покосился на открытое окно. Сигануть оттуда, что ли? Это избавило бы его от свидания с палачом и сильно сократило бы процедуру ухода на тот свет. С другой стороны, не так уж высоко оно расположено, всего футов 30. Ну как не расшибешься насмерть, а только кости переломаешь, и когда тебя взвалят на спину мулу и повезут вешать, зрелище будет не слишком радовать глаз. Да и еще одно, если там наверху кто-то есть... Самоволка через окно весьма омрачит капитану пребывание в вечности, и эта перспектива при всей своей туманности не могла его не тревожить. Так что труби отбоя, Алатристе. В лучший мир поедешь по-человечески, исповедовавшись и причастившись святых тайн, и умрешь от чужой руки, хоть разница по сути невелика. В конце концов утешил он себя. Как бы ни терзали и не мучили, как бы ни медлила смерть, все равно ведь помрешь. А помрешь — отдохнешь. Он еще предавался этим веселым размышлениям, когда вдруг заметил, что Оливарес, отложив очередное письмо, уставился на него черными живыми глазами и внимательно разглядывает. Алатристе в душе пожалел, что после стычки в театре и ночевки в тюрьме выглядит так непрезентабельно. Сущий оборванец. Дали б хоть побриться. Не помешало бы также завязать чистой холстинкой рассеченный лоб и смыть размазанные по лицу потеки засохшей крови.
«Вы когда-нибудь видели меня раньше?» Вопрос Оливареса застал капитана врасплох. Но внутренний голос или, может быть, шестое чувство, схожий с шелестом стального лезвия о точильный камень, посоветовал поступать осмотрительно и дать ответ неправильный, но верный. «Нет, никогда».
«Никогда?»
«Я ж говорю, не приходилось».
«Может быть, на улице или на каком-нибудь празднестве?»
Капитан, словно бы в сосредоточенном раздумье, пригладил усы.
«На улице? Ну, то есть на Пласа Майор или на Хорониме, или в тому подобных людных местах?» Сказал он это с видом кристально честного человека, которому решительно нечего скрывать. «Да-да, вот там, может быть, и видел».
Оливарес невозмутимо выдержал его взгляд.
«И больше нигде?»
«И больше нигде». Капитану почудилось, что под разбойничьими усами его собеседника скользнула мимолетная усмешка. Однако поручиться, что это было именно так, он не мог. Оливарес меж тем рассеянно перелистал одну из папок, лежавших перед ним.
«Насколько я знаю, вы служили во Фландрии и в Неаполе. Воевали с турками в Леванте и в Берберии. Славный боевой путь.
Я в солдатах с 13 лет.
Капитан... Как я понимаю, это прозвище?
Точно так. Я дослужился всего лишь до сержанта. Да и то был разжалован после одного неприятного случая.
Да, тут сказано, министр полистал папку. Повздорили с прапорщиком. Вышли с ним на поединок, ранили его. Удивительно, как это вас не повесили.
Собирались. К тому все и шло, но в этот самый день взбунтовались наши части, расквартированные в Маастрихте.
Им 5 месяцев не платили жалования, я же не примкнул к мятежникам, и мне выпало счастье спасти от них полковника Мигеля де Ордунью.
Вам не нравятся мятежи? Мне не нравится, когда убивают офицеров.
Министр вздернул бровь и недовольно поглядел на Алатриста.
Даже тех, которые собираются вас вздернуть?
Одно другому не мешает.
Тут написано, что, защищая своего полковника, вы закололи 2 или 3.
Это были немцы. И потом Сан-Дон Мигель сказал мне: «Черт побери, Алатристы, если уж мне суждено погибнуть от руки мятежников, пусть они будут испанцами». Я счел, что он прав. Отбил его и тем самым избежал петли.
Оливарес выслушал его внимательно, время от времени переводя задумчивый взгляд с подшитых в папке бумаг настоящего перед ним человека.
«Вижу», — произнес он, — «здесь имеется рекомендательное письмо старого графа де Гуальдамедина и собственноручное ходатайство самого генерала Амбросио де Спинолы о назначении вам 8 эскудо пенсионов, признание ваших боевых заслуг и отваги, проявленной перед лицом неприятеля. Получили?»
«Нет, покуда прошение шло по канцеляриям, стараниям всей этой секретарской швали, сумма похудела вдвое, но и 4 эскуда я пока не видал».
Оливарес, понимающе покивал, словно и его обходили наградами, арендами и пенсиями, или наоборот, одобряя рачительность секретарей и писарей, сберегающих казенные средства. Алатристе обратил внимание, что он листает бумаги со сноровкой прирожденного чиновника.
«Из армии уволен в связи с тяжелым ранением при Флёрюсе», продолжал министр и оглядел грязную окровавленную повязку на лбу капитана.
«Да у вас, я вижу, прямо какая-то склонность к получению ран и к нанесению он их».
Он выпрямился и закрутил ус. Никто на всем белом свете, включая и всемогущего министра, способного в любую минуту уничтожить его, не имел права подшучивать над ранами Диего Алатристе.
Оливарес с любопытством взглянул капитану в глаза, где вспыхнул опасный огонек, и вновь углубился в бумаги.
«Похоже на то», — заметил он. «Однако, судя по отзывам, в мирной жизни вы вели себя не так образцово, как на войне. Тут упоминается драка в Неаполе, повлекшая за собой смертельный исход».
«Ага.
Во время подавления восстания морисков в Валенсии вы отказались выполнить приказ».
Оливарес нахмурился. «Вам что же, не пришелся по вкусу королевский эдикт об их изгнании?»
Прежде чем ответить, Алатристе немного помолчал.
«Я солдат», — произнес он наконец, — «а не мясник.
Мне казалось, что вы прежде всего верный слуга нашего государя.
Так оно и есть. Я служу королю лучше, нежели Господу Богу, ибо его 10 заповедей нарушал постоянно, а королевские приказы до того случая ни разу».
Оливарес вскинул бровь.
«Мне докладывали, что там, в Валенсии, наши полки покрыли себя славой. Вас ввели в заблуждение. Когда грабишь дома, насилуешь женщин и рубишь головы безоружным крестьянам, покрываешь себя не славой, а позором».
Оливарес слушал его с непроницаемым видом.
«Они не желали признавать истинную веру», — веско заметил он, — «и отречься от Магомета».
Капитан пожал плечами. «Очень может быть. И поэтому их надо убивать?»
«Я не желал».
«Вот как?»
— сделанным удивлением сказал министр.
«А убивать по заказу и за плату вам милее?
Я не убиваю ни детей, ни стариков. Ну, ясно.
И стало быть, вы покинули свой полк и поступили в Неаполе на королевский галерный флот.
Если уж надо уничтожать неверных, то пусть это будут настоящие мусульмане. Турки, которые умеют защищаться».
Оливарес некоторое время разглядывал его, не произнося ни слова, потом вновь принялся листать бумаги. Видно было, что последние слова Алатристе заставили его призадуматься.
«Как бы то ни было, за вас ручаются весьма достойные люди. Вот, скажем, молодой граф де Гуальдамедина или дон Франсиско де Кеведо, который вчера с таким пылом спрягал глаголы в действительном залоге. Впрочем, рекомендации этого стихотворца могут принести его друзьям не только пользу, но и вред. Все зависит от того, благоволит ли к нему фортуна или отвратила от него свой лик».
Министр выдержал длинную и многозначительную паузу.
«Или вот наш, свежеиспеченный герцог Бекингем. Он считает себя в долгу перед вами».
И вновь надолго замолчал.
«Или принц Уэльский».
Алатристе, не меняясь в лице, пожал плечами. С ними я не знаком. Но вчера эти джентльмены более чем убедительно доказали, что долг, истинный или воображаемый, платежом красен». Оливарес медленно покачал головой и с усталым вздохом ответил. «Да нет. Не далее, как сегодня утром, принц Уэльский снова интересовался вами и вашей судьбой. Даже его величество, который продолжает недоумевать по поводу случившегося, желает быть в курсе дела». Он резко отбросил в сторону папку. «Неприятного дела. И очень деликатного». Он смотрел на Алатриста снизу вверх, так словно спрашивал себя, что же с ним делать. «Какая жалость, что пятеро головорезов, которые вчера набросились на вас в театре, так скверно знают свое ремесло. Но тот, кто их нанял, поступил правильно. В определенном смысле вопрос был бы решен. У вашей жалости ядовитое жало». Взгляд Оливареса изменился, стал жестким и непроницаемым. «А вот скажите-ка мне, правду ли говорят, будто несколько дней назад вы спасли жизнь некоему британскому путешественнику, которого ваш напарник собирался прикончить?» «Барабанщики, бей тревогу, в ружье, становись, разберись!» пронеслось в голове капитана. «Подобный оборот разговора чреват большими опасностями, нежели ночная атака голландцев на беспечно спящий бивуак и выводит примехонько на дорогу, в конечной точке которой покачивается хорошо намыленная петля. Ломанного гроша не дал бы сейчас за свою жизнь Диего Алатристе. Виноват я, ничего подобного не припомню. А лучше было бы припомнить». Капитан, во-первых, издавна привык выслушивать угрозы, а во-вторых, уже свыкся с мыслью, что из этой переделки ему не выбраться. И потому остался невозмутим, что вовсе не помешало ему предпринять попытку к спасению, облеченную в такие слова. «Я, право, не знаю, кому я спас жизнь», — промолвил он после недолгого раздумья. «Но вот что помню, то помню. Однажды давали мне некое поручение, и главный заказчик сказал, что надо, мол, исхитриться и никого не убить». «Да что вы говорите?» Так и сказал этими самыми словами. Капитану в этот миг показалось, что на него уставились не глаза, а два ружейных дула. «И кто же такой этот главный?» — со зловещей мягкостью осведомился Оливарес. Алатристе глазом не моргнул. «Понятия не имею. Он был под маской». Теперь Оливарес взглянул на него с новым интересом. «Но если таковы были приказы, как же ваш сообщник осмелился пойти дальше? Я не знаю, какого сообщника вы имеете в виду. Но потом, когда тот, кого я считал главным, удалился, другие люди отдали мне другие приказы». «Другие?» Министра, кажется, очень заинтересовало множественное число. «Клянусь пятью язвами Христа, мне до смерти хочется узнать, как их звали, или хотя бы как они выглядели. Боюсь, что это невозможно. Вы ведь, должно быть, уже заметили, память у меня просто дырявая. Да и потом маски». Оливарес стукнул кулаком по столу, якобы потеряв терпение, но Алатристе мог бы ручаться, что смотрел он на него скорее одобрительно, нежели угрожающе. И явно при этом что-то обдумывал. «Надоело мне слушать басни про вашу дырявую память. Я вас предупреждаю, в моем распоряжении есть мастера, которые так ее заштопают, что будет как новая». «Сударь, вы меня очень обяжете, если вглядитесь в меня повнимательней». Оливарес, который и так не сводил глаз с Алатристе, резко сдвинул брови. Он изменился в лице, был и раздосадован, и сбит с толку. Капитан решил, что вот сейчас, пожалуй, он вызовет стражу и прикажет без церемоний и формальностей вздернуть несговорчивого собеседника. Однако министр молчал и не шевелился, уставившись на капитана. Потом, вероятно, что-то рассмотрев в очертаниях крутого подбородка, в ледяных зеленовато-голубых глазах, не моргая выдерживавших его взгляд, решил признать его правоту. «Может быть, так оно и есть», — кивнул он. «Может, вы и в самом деле из породы забывчивых. Или немых». Еще мгновение Оливарес размышлял, перебирая бумаги. И, наконец, сказал: «Мне надо кое-что выяснить. Соблаговолите подождать еще немного». Он приподнялся и, дотянувшись до свисавшего с потолка шнура, дернул за него один раз. Затем вновь уселся за стол и больше уже не обращал на капитана никакого внимания. Человек, поспешивший явиться на зов Оливареса, сразу показался Алатристе знакомым,
А когда он заговорил, исчезли и последние сомнения. «Черт побери», — подумал он. «Встреча старых друзей, не хватает только падре Эмилио Боканегра, да рябого итальянца, и вся капелла была бы в сборе. У вошедшего была круглая, почти совсем лысая голова. Лишь на темени в беспорядке торчали редкие седоватые пряди. Столь же скудна была и прочая растительность. Спускавшиеся ниже ушей бакенбарды, узкая бородка, жиденькие, но подвитые усы. Щеки и крупный нос в красных прожилках, ни строгий черный наряд, ни даже вышитый на груди крест ордена Калатравы не могли придать его наружности ни значительности, ни благообразия. Этому противились несвежий, плохо накрахмаленный круглый воротник, чернильные пятна на руках, придававшие ему сходство с каким-то захудалым канцелеристом, и никак не вязавшиеся с массивным золотым перстнем на левом мизинце. Однако живые глаза светились злым умом и волей, а левая бровь, приподнятая будто в вечном ироническом недоумении, красноречиво свидетельствовала о хитрости и изворотливости. Удивленное выражение, появившееся на его лице при виде Диего Алатристе, тотчас сменилось на холодно-пренебрежительное. То был Луис де Алькисар, личный секретарь нашего короля Филиппа IV. На сей раз он появился без маски. «Ну-с, так», — произнес Оливарес, — «мы имеем дело с двумя заговорами. Первый ставил своей целью поучить уму-разуму заезжих англичан, а заодно отобрать у них кое-какие секретные документы. Второй же — просто убить их. О первом мне докладывали. Второй оказался почти полной неожиданностью. Может быть, вы, Дон Луис, как секретарь Его Величества и человек, искушенный в хитросплетениях придворной жизни, что-нибудь слышали о нем?» Министр говорил очень медленно, роняя слова и разделяя фразы долгими паузами, и при этом не сводил глаз с Алькисара. Тот слушал молча, время от времени искоса поглядывая на капитана, который стоял рядом и гадал, чем же вся эта история кончится. Да ничем хорошим. Недаром же, говорится, пастухам ужин, а овечки вертел. Оливарес замолчал в ожидании ответа. Луис де Алькисар откашлялся. «Боюсь, что не смогу быть особенно полезен вашей светлости», — начал он. И по тону его было более чем очевидно, что присутствие Алатристе сбивает его с толку. «Мне приходилось слышать кое-что о первом заговоре. Что же касается второго...» Тут он снова метнул взгляд на Алатристе, и левая бровь изогнулась еще круче, словно занесенный клинок турецкого ятагана. «То я, право, не знаю, что мог рассказать этот... человек». Оливарес в нетерпении выбил пальцами по столу барабанную дробь. «Этот человек не рассказал ничего. Он здесь находится по другому делу». Алькисар, явно пытаясь угадать истинный смысл услышанного, молча и довольно долго глядел на министра. Потом перевел взгляд на Алатристе и опять на Оливареса. «Но! Никаких но!» Алькисар вновь прокашлялся. «Вы, ваша светлость!» «Затронули столь деликатную тему в присутствии третьего лица, что я подумал, было и совершенно напрасно». «Простите?» Секретарь беспокойно покосился на бумаги, загромождавшие стол, словно чуял в них какую-то опасность для себя. Он заметно побледнел. «Не знаю, имею ли я право при постороннем...» Оливарес повелительно вскинул руку. Алатристе мог бы поклясться, что все происходящее доставляет министру истинное наслаждение. «Имеете?» Алькисар уже четырежды прочищал горло. На этот раз это вышло у него особенно звучно. «Слушаю, ваша светлость». Смертельная бледность на лице секретаря сменилась густым румянцем, словно его бросало то в жар, то в холод. «Все, что я могу предположить по поводу второго заговора...»
«Покорнейше вас прошу предполагать как можно более подробно».
«Разумеется, ваша светлость». Алькисар тщетно пытался разглядеть, какие бумаги лежат на столе у Оливареса. Неодолимый чиновничий инстинкт побуждал его искать в них подоплеку происходящего. «Так вот, я могу предположить, что здесь имело место столкновение противоборствующих интересов. К примеру, церковь...»
«Церковь — чересчур общее понятие. Вы кого имеете в виду?»
«Ну, есть слуги церкви, не чуждающиеся земных помыслов. И им, разумеется, совсем не нравится, что еретик теперь понятно», — оборвал его министр.
«Речь идет о таких святых мужах, как падре Эмилио Боканегра, например».
Алатристе заметил, что когда прозвучало это имя, Секретарь с трудом справился со своим удивлением. «Я не собирался называть имя его преподобия, собрав все свое хладнокровие», — ответил он. «Но раз уж вы сами удостоили его упоминания, отрицать не стану. Отец Эмилио и в самом деле не принадлежит к числу тех, кого радует сближение с Англией».
«Странно, что вы, питая подобные подозрения, не сочли нужным посоветоваться со мной».
Алькисар вздохнул и послал Оливаресу улыбку единомышленника, если не сообщника. Чем дольше шел разговор, тем лучше он понимал, какого тона держаться, и постепенно обретал прежнюю уверенность в себе.
«Ах, ваша светлость, вам ли не знать, что такое двор? Как трудно угодить и грекам, и троянцам! Соперничают партии, противоборствуют влияние. Оказывается, давление. Кроме того, распространилось мнение, будто и вы не являетесь рьяным поборником союза с Англией. В конце концов, кто-то хотел просто услужить вам».
«Уверяю вас, Дон Луис, за услуги такого рода мне в свое время пришлось кое-кого повесить». Взгляд Оливареса, как мушкетная пуля, пробил секретаря на вылет.
«Тем паче в исполнении этой услуги наверняка не обошлось без золота Ришелье, Савойи и Венеции».
Угодливую улыбку, которой Алькисар показывал министру, что они вместе и заодно, будто смыло с его лица.
«Не понимаю, о чем вы, ваша светлость?»
«Не понимаете. Забавно. Мои шпионы подтвердили, что некая значительная сумма была передана некоему влиятельному при дворе лицу, однако не смогли установить, кому именно. Теперь многое становится на свои места».
Алькисар приложил руку к груди, как раз к тому месту, где был вышит крест Калатравы.
«Не думаете же вы, ваша светлость, что я...
вы? А при чем тут вы?» Оливарес взмахнул рукой, словно отбрасывая это нелепое предположение, и Алькисар вновь заулыбался. «В конце концов, всем известно, что именно я приставил вас к его величеству в качестве личного секретаря. Вы пользовались моим доверием, вы были моим человеком. И хотя в последнее время ваши позиции до известной степени усилились, я сомневаюсь, что вам взбрело бы в голову плести заговоры по собственному почину. Это было бы полнейшим безрассудством, не правда ли?»
Улыбка на губах секретаря вновь стала блекнуть и меркнуть.
«Разумеется, ваша светлость», — тихо проговорил он,
«и уж тем более в тех областях, которые представляют особенный интерес для иностранных держав. Преподобному Эмилию это еще сошло бы с рук, ибо он лицо духовное, да еще и с прочными связями при дворе. А всякому другому за такие проделки не сносить головы».
И Оливарес устремил на него взгляд, исполненный грозной многозначительности.
«Ваша светлость, меняясь в лице, — пролепетал Алькисар, — вы же знаете, до какой степени я вам предан».
«И до какой же?» — насмешливо осведомился министр.
«Я предан вам беззаветно, верен беспредельно и очень полезен».
«Напоминаю вам, Дон Луис, что преданными, верными, полезными людьми я заполнил не одно кладбище».
И, произнеся эту зловеще хвастливую фразу, звучавшую в его устах отнюдь не пустой угрозой, граф Оливарес с рассеянным видом стал вертеть в пальцах перо, словно раздумывая, не скрепить ли своей подписью некий приговор. Аллатристе заметил, что Алькисар следил за этими движениями с нескрываемым ужасом.
«Да, кстати, о кладбищах», — вдруг добавил министр. «Позвольте вам представить Диего Аллатристе, больше известного как капитан Аллатристе. Вы ведь не знакомы?»
«Я? Нет. Откуда же мне его знать?»
«Приятно вращаться в обществе предусмотрительных людей. Никто никого не знает».
Губы Оливареса снова дрогнули, возвещая усмешку, которой так и не последовало. Кончиком пера он указал на капитана.
«Дон Диего Аллатристе — достойнейшая личность с безупречным послужным списком. Но из-за недавно полученной раны и неблагоприятного стечения обстоятельств оказался в трудном положении. Он кажется мне человеком отважным и заслуживающим доверия. Надежным — вот правильное слово. Такие люди встречаются нечасто, и я уверен, что если повезет, для него наступят лучшие времена. Было бы жаль навсегда отказаться от услуг, которые он время от времени мог бы нам оказывать».
Пронизывающим взором Оливарес оглядел секретаря.
«Как вы полагаете, Дон Луис, я прав?»
«Совершенно правы, ваша светлость», — поспешил ответить тот. «Но мне сдается, что образ жизни сеньора Аллатристе с большой вероятностью предполагает всякого рода неприятные неожиданности. Несчастный случай по собственной неосторожности или что-то подобное. Если такое произойдет, винить в этом будет некого». С этими словами он послал капитану соболезнующий взгляд. «А мне кажется справедливым, если мы с нашей стороны не станем предрешать столь плачевный финал. А? Какого вы мнения на сей счет, господин королевский секретарь?»
«Полностью с вами согласен».
Голос Алькисара дрогнул от досады. «А иначе я буду очень огорчен.
Понимаю, ваша светлость, очень.
И буду расценивать это едва ли не как оскорбление, нанесенное лично мне».
Казалось, что у Алькисара вот-вот произойдет разлитие желчи. Испуганная гримаса, искривившая его лицо, долженствовала обозначать улыбку.
«Разумеется, ваша светлость», — пробормотал он.
Оливарес, воздев палец, как если бы вдруг вспомнил нечто очень важное, порылся в бумагах, вытащил какой-то документ и протянул его Алькисару. «Вы снимете камень с моей души, если самолично озаботитесь назначением этого пенсиона. Видите, ходатайство подписано лично доном Амбросио де Спинолой, дону Диего Латристе за безупречную службу во Фландрии причитается 4 эскуда ежемесячно. Эта сумма поможет ему, не бедствуя, коротать время в ожидании выгодного заказа. Ясно, дон Луис?»
Алькисар принял бумагу кончиками пальцев, словно боясь обжечься. Глаза его блуждали, казалось, он вот-вот лишится чувств. Судорога бессильной ярости свела ему челюсти так, что он еле смог выговорить: «Уж куда ясней, ваша светлость!
Ну и прекрасно! Больше вас не задерживаю». И снова уткнувшись в бумаги, могущественнейший человек Европы небрежным движением руки отослал королевского секретаря. Оставшись наедине с Алатристе, он вскинул голову и надолго задержал на нем пытливый взгляд. «Не давать, не требовать объяснений не собираюсь», — произнес он мрачно. «Я не прошу, ваша светлость, а попросили бы, уже находились бы в Царстве Небесном или на полпути туда». Наступило молчание. Министр поднялся из-за стола, подошел к окну, мимо которого, возвещая дождь, медленно проплывали тучи. Заложив руки за спину, он некоторое время наблюдал за марширующими во дворе гвардейцами. Против света его темный силуэт казался особенно громоздким. «Так или иначе», — прибавил Оливарес, не оборачиваясь, — «скажите спасибо, что живы». «Это меня и удивляет», — отвечал Алатристе. «Особенно после того, что я услышал. Если предположить, что вообще что-нибудь слышали».
«Да, если я вообще что-нибудь слышал».
Оливарес, по-прежнему стоя лицом к окну, пожал могучими плечами. «Вы живы, потому что не заслуживаете смерти, вот и все. По крайней мере, пока. И еще потому, что есть люди, заинтересованные в вас. Благодарю вас, ваша светлость, не стоит». Оливарес отошел от окна. Сделал несколько шагов, гулко отозвавшихся по деревянному полу. «Существует и третья причина. Оставляя вас в живых, я наношу кое-кому жесточайшее из всех возможных оскорблений. Эти кое-кто полезны мне, ибо продажны и честолюбивы, и по той же самой причине они порой поддаются искушению действовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц. Как быть? С цельными и чистыми людьми можно выигрывать битвы, но нельзя управлять государством. Таким, как это, по крайней мере».
Он окинул задумчивым взглядом портрет Филиппа II над камином и после долгого молчания вдруг глубоко вздохнул, не рисуясь и не лукавя. Потом, словно вспомнив о существовании капитана, повернулся к нему. «И потому не торопитесь торжествовать победу. Человек, который только что вышел отсюда, никогда не простит вас. Алькисар — исключение среди арагонцев. Он умен и очень хитер, очень непрост и вышкален своим предшественником Антонио Пересом на славу. Его единственная слабость — племянница, она еще совсем девочка. Но его стараниями уже взято ко двору в королевские фрейлины. Берегитесь этого человека как чумы. Но помните, что если мои приказы Алькисара до поры до времени еще могут держать в узде, то на падре Эмилио Баконегро моя власть не распространяется. На месте капитана Алатристе я бы постарался как можно скорее залечить свою рану и уехать во Фландрию. Генерал Амбросио де Спинола, под знаменами которого вы сражались раньше, намеревается стяжать для Испании новые лавры. Будет разумно умереть там, а не здесь».
Оливарес как-то сразу сник. будто на него вдруг навалилась неимоверная усталость, и, как галерник на весло, к которому прикован, взглянул на свой заваленный бумагами стол. Медленно он направился к нему, уселся, но прежде чем проститься с капитаном, извлек из потайного ящика ларчик черного дерева. «И последнее», — сказал он. «В Мадриде сейчас прибывает некий английский путешественник, который невесть почему считает, что чем-то вам обязан. Маловероятно, что ваши с ним пути когда-нибудь пересекутся вновь, и потому он попросил меня передать вам это. Внутри находится перстень с его печатью и письмо. Я прочел его, уж не обессудьте. Это нечто вроде охранной грамоты, или, если угодно, векселя. Всем подданным его британского величества предписывается оказывать всяческую помощь, поддержку и содействие. Капитану Диего Алатристе. Подписано Карл, принц Уэльский».
Алатристе открыла беновый, отделанный перламутровыми инкрустациями, ларчик. На печатке золотого перстня были вырезаны три пера, герб наследника британского престола. И они же оттиснуты на сургуче, которым был запечатан сложенный в четверо лист бумаги. Подняв голову, капитан увидел, что Оливарес смотрит на него с меланхолической улыбкой на губах, оттененных разбойничьей бородой и густыми усами.
«Дорого бы я дал за такое письмецо», — сказал он.